Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы обратимся к 56 главе, где Исаия рассказывает о наступлении тысячелетнего царства, то есть того благословенного времени, когда землей будет править Господь Иисус Христос. Эта глава уделяет основное внимание этике, человеческому поведению, а не историческим событиям. Она написана не для того, чтобы возбудить наше любопытство, а для того, чтобы призвать нас к святой жизни. Исаия призывает нас к обретению святости и уверяет, что нам вполне по силам испытать духовное очищение в своей жизни. Но вот как это сделать? Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди вознес закон Моисея до недосягаемых высот. Наш Господь толковал закон Божий столь строгим образом, что исполнить все заповеди Моисея оказывалось просто невозможно. И получалось, что вообще никто не может спастись через соблюдение закона. Как записано в 5 главе Евангелия от Матфея, стих 22, «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть неразумный человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И если бы нас судили на основании этих слов нашего Спасителя, то практически никто не избежал бы осуждения. Но тем не менее, Бог обещал нам спасение. Мы можем получить его по благодати и войти в Царство Христово. Вот о чем я предлагаю вам помнить, когда мы будем читать 56 главу пророка Исаии. Итак, послушайте первый стих этой главы. «Так, — говорит Господь, — сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей». Здесь написано «близко спасение мое». Очевидно, пророк ожидал, что Царство Божие вот-вот настанет. Он говорит о нем как о непосредственном будущем. Спасение для него — это спасение народа Израилева. О том же самом думал и апостол Павел, когда писал в 11 главе послания к римлянам, стих 26. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Пророк жаждал справедливости, он надеялся на пришествие Мессии, Господа Иисуса Христа, и эта надежда побуждала его к святой жизни. Обратите внимание на стих 2. «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Как вы видите, настанет время, когда снова во всей полноте будет действовать закон о субботе. Это произойдет в период тысячелетнего царства. А вот по поводу нынешнего периода нам ясно сказано в послании к Колоссянам, глава 2, стих 16. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Следовательно, нам с вами не обязательно соблюдать субботу, как и всем остальным. Но когда Христос воцарится на земле, Бог восстановит это правило, потому что законы будут исходить из Иерусалима. Прочту вам теперь стихи с 4 по 6. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего». В это благодатное время не иудеи будут чувствовать себя свободно, потому что Бог особым образом устроит все обстоятельства. Он готов поделиться своими благословениями со всеми людьми, в том числе и с теми, которые, согласно законам Моисея, были ограничены в принятии Божьих благословений. Например, по закону Моисея евнух не мог быть священником, тогда как в период, о котором пишет здесь Исаия, физическое увечье не будет приниматься во внимание при решении вопроса о служении Богу. Инвалиды, чужестранцы, изгои — все смогут принять Божью благодать, и их положение будет даже лучше, чем сыновей и дочерей. Они будут в безопасности. Закон Моисея не обеспечивал им такого положения. Но сейчас Исаия ведет речь, конечно же, о тысячелетнем царстве Христа, то есть о времени, когда иноплеменники тоже будут любить Бога. Далее я прочитаю вам 7 стих 56 главы, который процитировал наш Господь, когда очищал храм во второй раз. Исаия записал здесь такие слова Бога. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Изначально Бог планировал, чтобы в Его храм приходили люди всех народов, независимо от происхождения, цвета кожи, состояния и общественного положения. Но во времена Христа такого не происходило. Современные церкви тоже не выполняют первоначальной функции храма. Например, многие американские церкви превратились в подобие какого-нибудь сельского клуба. Их прихожане встречаются, чтобы вместе пообедать, поиграть в волейбол или баскетбол, но лишь немногие действительно заняты благовестием. Послушайте стих 8. «Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у Него я буду еще собирать других». Грядущее Царство Христа будет охватывать весь свет. Оно будет включать в себя представителей всех земных народов. Бог говорит, что однажды Он соберет всех. Я считаю, что когда Христос вернется, настанут величайшие времена в истории человечества. А теперь, когда мы увидели, как чудесно будет тысячелетнее царство, Исаия возвращается к пророчествам, касающимся царства своего времени. И мы видим, что при Исаии происходило то же самое, что мы наблюдаем сегодня вокруг себя. Читаем 9 стих. «Все звери полевые, все звери лесные, идите есть». Мы только что любовались величественным царством будущего, а теперь видим, сколь печально положение нынешнего царства. Бог позволяет народам мира блуждать, подобно диким свирепым зверям, нападающим на его народ и терзающим его. Ассирия уже пыталась напасть на израильтян. Скоро такую же попытку предпримет Вавилон. А потом и другие народы ворвутся на территорию Израиля, чтобы грабить и разрушать. Если вы видели фотографии стен Иерусалима и стены плача, то вы, возможно, обратили внимание, что камни, из которых они сложены, относятся к разным периодам истории. Видно, что город неоднократно был разрушен. История рассказывает нам, что Иерусалим разрушали по меньшей мере 27 раз. И сейчас он воздвигнут на руинах. Для того, чтобы попасть на то место, где стоял Иисус, надо выкопать глубокую яму, поскольку мостовые того времени покрыты толстым слоем камня и песка. Бог позволял чужим народам нападать на Израиль. Но почему так происходило? Да потому, что Израиль его не слушался. Читаю вам еще один замечательный стих, 10. «Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать». Здесь Исаия говорит о пророках и священниках, которые выступали от имени Бога в те времена. Бог позволил врагам напасть на свой народ, потому что его вожди были слабы и непригодны к руководству. Они были слепы и невежественны. Они были похожи на немых, безголосых псов. В новозаветные времена апостол Павел велит верующим остерегаться псов. Прочитайте об этом в послании к филиппийцам, глава 3, стих 2. Что он имеет в виду? Он подразумевает здесь совсем не бродячих собак, которые лают на прохожих. Он имеет в виду лжеучителей и обманщиков, проповедников, которые не провозглашают воли Божьей. Во времена Исаии у каждого пастуха была собака, которая помогала ему пасти овец. Ночью собака не теряла бдительности. Если какой-нибудь хищный зверь или незнакомый человек приближался к загону, собака лаяла. Пророки и священники, которые должны были предостерегать народ Божий от неправильного поведения и учить его Слову Божьему, были невежественны. Они были похожи на немых псов, которые не могли лаять при приближении опасности. Их легко можно было заставить замолчать. Я считаю, что христианский либерализм возник из-за того, что многие служители были слишком трусливы и не решились выступить против него. Проповедуя Слово Божье, они стараются ходить на цыпочках, повинуясь прежде всего людям, а не Богу. Я знаю это, потому что сам был таким много лет. Я старался быть милым и любезным, проповедуя Слово Божье. Хотя само Слово Божье звучит достаточно резко, и этот стих тому пример. Человек, который выходит на кафедру, но не способен научить Слову Божьему, «Не мой пес». Это не я сказал, это сказал Божий пророк Исаия по указанию Духа Святого. «Не мой пес не должен учить Слову Божьему. Его дело спокойно спать, он не может лаять, он может только вилять хвостом». Конечно, это очень удобно для пастора пытаться польстить прихожанам, но в глазах Бога это большой грех. Я часто получал письма от других церквей с просьбой порекомендовать им какого-нибудь пастора. Далее они перечисляли качества пастора, которого им хотелось бы иметь. Обычно им хотелось иметь дружелюбного пастора, который ладил бы со всеми возрастными группами, которого любили бы и старики, и молодежь. В некоторых письмах, например, вообще ничего не говорилось об умении учить Слову Божьему. Вот почему у нас на кафедрах столько немых псов. Жаль, что мне приходится говорить так, но это правда. И пророк Исаия выступил с таким обличением задолго до меня. Читаем далее. Послушайте стих 11. «И это псы, жадные душою, не знающие сытости». И это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Это жадные псы. Их волнует собственное благополучие, а не благополучие паствы. Однажды я обедал с проповедником, вышедшим к тому времени на пенсию. Он сказал мне: «Дорогой Маги, вы слишком категоричны. Вам не кажется, что вы можете настроить против себя людей, и они не будут слушать ваши программы?» Я ответил: «Тогда я просто расскажу об этом Господу. Он хочет, чтобы я проповедовал Его Слово. Честно говоря, я считаю, что это проблема Господа, а не моя. Мое дело просто доводить до сведения людей Его слова. А вот стих 12 из 56 главы. «Приходите, — говорят, — я достану вина, и мы напьемся секеры, и завтра тоже будет, что сегодня, да еще и больше». Эти люди топят свою печаль в вине и смотрят в будущее со слепым оптимизмом. Многие люди сегодня именно так смотрят на мир. Они полагают, что самое лучшее — отрешиться от всего, что доставляет им страдания. В сегодняшней Америке возникают серьезные проблемы, связанные с алкоголем. Пьют мужчины и женщины, и даже дети. Сегодня я вижу больше пьяниц, чем когда-либо в своей жизни. Однажды в самолете рядом со мной сидела такая очаровательная старушка. Она выглядела очень мило. Мне даже захотелось, чтобы у меня была именно такая бабушка. Я подумал, если кто-нибудь из пассажиров не станет заказывать себе коктейль, так именно она. И что вы думаете? Она заказала кровавую Мэри и выпила залпом. Очевидно, для нее стакан спиртного был обычным делом. Друзья мои, наш народ совершенно утратил представление о нравственности. Многим христианам не хочется об этом и слышать. Им хотелось бы слушать музыку, ласкающую слух. Конечно, слушать приятную музыку не грех. Но если вы при этом не забываете о Слове Божьем, которое не всегда ласкает наш слух, оно бывает довольно сурово и откровенно. И поскольку пророк Исаия в той главе, которую мы сейчас прочитали, откровенен с нами, то и мне хотелось бы быть с вами откровенным. Следующая, 57 глава Исаии, рассказывает о конце времени, об эпохе, когда праведные утешатся, а злодеи будут осуждены. Сегодня очень просто быть злодеем, потому что они живут замечательно. Эти люди богаты и занимают высшие посты в обществе. Но, когда настанут последние времена, праведные утешатся, а грешники будут осуждены. Эта глава находится в конце второго раздела последней части книги Исаии. Этому разделу я дал бы такое заглавие. «Спасение, которое дарует нам Бог через страдающего раба». Кротким верующим, принявшим спасение, их вера в заместительную жертву страдающего раба вменяется в праведность. Те же, кто отвергнет его, будут осуждены. И в этой 57 главе рассказывается об узком пути жизни и о широком пути к погибели. Она важна для нас с вами, потому что мы выбираем свой путь прямо сейчас. Итак, послушайте первый стих. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». «Праведник умирает». Сегодня уже многие замечательные святые покинули этот мир. Бог освобождает их от множества проблем, которые ждут землю в будущем. Когда я начинал свое служение, я очень беспокоился о себе. Тогда у меня была маленькая дочка, и я волновался также о ней. Сейчас у меня двое внучат, и я также беспокоюсь о них. Я больше волнуюсь об этих двух малышах, чем о себе и о моей дочери, потому что боюсь, что их будущее будет мрачным. Читаем далее. Послушайте стихи со 2 по 5, рассказывающие о жизни праведника в сопоставлении с жизнью грешного человека. «Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемое похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающий детей при ручьях между расселенными скал? Праведник, как здесь сказано, отходит к миру. Он уже имеет мир в сердце своем, и ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Человек, умерший в своей постели, покидает этот скорбный мир и попадает в присутствие Христа. Праведники обретают мир, что бы с ними ни случилось. Затем Бог обращается к грешникам, людям, у которых были грешны даже их предки. Обратите внимание, что говорится об их матерях. Эти люди преследуют праведников, но Бог пока не вмешивается. Посмотрите, что творится вокруг нас. Верующие постоянно подвергаются нападкам. Сегодня верить во Христа непросто. Нам приходится сопротивляться злодеям, а в будущем положение праведников может еще более осложниться. В последнее время грешники будут идолопоклонниками, отвернувшимися от Бога. Они будут развратничать и убивать. Ужасные грехи, блуд и убийство процветают и сегодня, наряду с алчностью, которая, по сути, тоже является идолопоклонством. И так живут сегодняшние злодеи. В заключение нашей беседы я хотел бы прочитать вам стихи с 6 по 8, в которых перед нами разворачивается отвратительная панорама жизни грешников. «В гладких камнях ручьев доля твоя, они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место». Эти люди поклоняются даже гладким камням ручьев. Они поклоняются всему, кроме истинного живого Бога. Идолопоклонники приносят жертвы на вершинах гор и распутничают. Такими будут последние времена. Итак, друзья мои, в следующий раз мы продолжим чтение 57 главы и рассмотрим, как Бог противопоставляет грех и добродетель. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего.